новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 января, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Верховный суд Мордовии закончил заседание. Решение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой снова откладывается. Убийство адвоката Маркелова 19 января многие считают политическим. Реакция Госдумы. Сегодня новая политическая партия «Правое дело» обратится в Минюст за государственной регистрацией. Кроме того, сегодня в программе самые заметные события в российских мегаполисах и проблемы сохранения памятников деревянного зодчества в Томске. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Верховный суд Мордовии принял решение отправить жалобу экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой об отказе в условно-досрочном освобождении на очередное рассмотрение в районный Зубово-Полянский суд. Таким образом, формально жалоба Бахминой была удовлетворена. Принятое решение комментирует ее адвокат Роман Головкин.
Сегодня состоялось рассмотрение кассационной жалобы Светланы и нас, ее адвокатов, на постановление Зубово-Полянского районного суда от 10 сентября 2008 года. Этим постановлением Зубово-Полянский районный суд отказал Светлане в ее ходатайстве об условно-досрочном освобождении. Это уже было второе рассмотрение, и Зубово-Полянский районный суд дважды отказал Светлане в удовлетворении ее ходатайства. Сегодня Верховный суд Мордовии принял решение, опять же, второе уже по счету, об отмене этого решения как незаконного. Соответственно, вынес определение об отмене этого постановления и направлении дел на новое рассмотрение в тот же суд. То есть мы фактически вернулись к изначальной точке рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении, в которой мы находились еще в апреле месяце 2008 года.
То есть Светлана Бахмина остается в колонии, а адвокаты начинают новый цикл действий. Каких действий?
Ну, собственно, каких-то специальных действий от нас сейчас не требуется. Дело просто сейчас пойдет в Зубово-Полянский районный суд, будет направлено, поскольку судья вынес определение Верховного судья Верховного суда о направлении дела в тот же суд. Но тут возникает вопрос с подсудностью дела, поскольку дела такого рода слушаются судом по месту нахождения осужденного. Сейчас, как известно, Светлана находится уже не в Мордовии, а в московском регионе. В связи с этим мы полагаем, что Зубово-Полянский суд не будет рассматривать это дело, а направит его в московский регион по месту фактического нахождения Светланы.
Таким образом, выяснится, где она фактически находится. Это хотя бы один плюс. А минусы этого решения очевидные каковы?
То есть мы, естественно, удовлетворены тем, что постановление 10 сентября отменено, поскольку оно действительно является незаконным. Верховный суд Мордовии фактически дважды об этом сказал. Но не удовлетворены тем, что дело еще затягивается на неопределенный, но, по всей видимости, продолжительный период времени, связанный с тем, что вот непонятно теперь подсудность, кто, какой суд будет рассматривать это дело. А мы, безусловно, рассчитывали и рассчитываем на скорейшее освобождение Светланы. А сейчас понятно, что вопрос затягивается, ну, я так понимаю, минимум месяца на 2-3.
В эфире «Свободы в полдень» был адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин. Столица Мордовии, город Саранск, благодаря делу Бахминой, стал местом события федерального масштаба. Сказалось ли это на жизни города и настроениях общественности? Какова реакция местной прессы и правозащитников? На эту тему наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
С конца минувшего года, когда состоялось первое заседание Верховного суда Мордовии по жалобе Светланы Бахминой, ни одна местная газета не написала об этом ни слова. Единственное упоминание ее фамилии было зафиксировано лишь на прошлой неделе. Региональный выпуск одного из московских еженедельников дал на две строки анонс. 21 января в Верховном суде будет рассматриваться жалоба Светланы Бахминой. Причин того, почему дело Бахминой осталось как бы незамеченным местной прессой, несколько, считает саранский юрист Алексей Четвергов.
Дело Светланы Бахминой и не было, и не будет первополосным материалом. Какое-нибудь там бытовое убийство будет вынесено на первой странице, а про Бахмину или не напишет ничего, или напишет маленькую заметку где-нибудь в незаметном месте. Местная мордовская пресса, то есть радио, телевидение, газеты, и интернет сейчас к ним прибавился, они достаточно местечковые, все эти средства массовой информации. И они ориентированы в основном, ну, так сказать, на внутренний рынок, на внутренние события. Можно говорить о том, что социальный заказ, который идет со стороны власти, а все-таки у нас пресса достаточно управляемая, он в последнее время формируется таким образом, чтобы контексты, в которых звучит словосочетание Республика Мордовия, они были как можно более позитивными. И представлять, что такое, когда выходят газеты и там дело Бахмино и Мордовии ставится рядом. Если это простительно для центральных, например, каналов или центральных средств массовой информации, то своим это могут просто не простить. Ну, я не скажу, что последуют какие-то репрессии, но у нас отношения между прессой и властью настолько дружественные, я бы сказал, настолько комплементарные, что сами редакторы просто дорожат вот таким отношением к себе, и они просто не будут нарываться. Я думаю, что им проще замолчать.
Естественно, что в таких условиях любые заявления правозащитников по делу Светланы Бахминой не могут стать известными жителям республики. Так считает руководитель Мордовского правозащитного центра Василий Гуслянников.
Мое мнение, что таких людей надо отпускать, а то чаще всего у нас бывает в России как? Насильников условно-досрочно освобождают, и через некоторое время они совершают новые преступления и туда же. Я считаю, что вот со Светланой Бахминой суд поступил негуманно.
Есть еще одна причина своеобразного занавеса молчания в Мордовии по делу Светланы Бахминой. Разговор на тему всего, что связано с ЮКОСом, местными властями явно не приветствуется. Дело в том, что республика была одним из офшоров для компании. В Мордовии на официальном уровне встречали Михаила Ходорковского накануне его ареста, а Леонид Невзлин вообще ранее представлял регион в Совете Федерации. Об этом власти хотели бы забыть. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
История с условно-досрочным освобождением бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой получила общественную огласку не в последнюю очередь благодаря стараниям ее друзей. Сайт Бахмина.ру, где продолжается сбор подписей под обращением к президенту с просьбой освободить мать троих детей, появился после того, как свое письмо президенту отправила одноклассница Светланы Бахминой Ольга Калашникова. Мы связались с ней перед этим вот прошедшим сегодня судебным заседанием.
Мы с ней вели переписку ровно до того момента, как ее вот перевели рожать в Подмосковье. Но, тем не менее, перед Новым годом я видела свою мужа, передавала там подарки своей девочке. И могу сказать, что обе они вполне здоровы, слава богу. Мы все, и Света тоже, очень надеемся. Все 4 года с лишним уже, что эта история продолжается, мы все время надеемся, потому что с точки зрения формальной человеческой логики, в общем, Светлана давно уже должна быть дома. Что есть все основания для условно-досрочного освобождения, формально и юридически. Ничего этого до сих пор не произошло. Вот перед Новым годом, 24 декабря, когда рассматривалось дело, последний раз было отложено. Снова уже, по-моему, все были в полной уверенности, что это будет день окончания всей этой кошмарной истории. Но, однако, этого не случилось. Поэтому единственное, что мы можем, это надеяться. Больше ничего.
А компания в поддержку условно-досрочного освобождения Светланы, как вы полагаете, она принесла результаты? Если да, то все-таки больше положительные или сомнительные с вашей точки зрения?
Знаете, я скажу так. Мне кажется, что если бы не было всей вот этой вот компании, не знаю, как расценивать, с чего она началась, там, с моего обращения или с сайта, который сделал Сергей Золотухин, и на котором вот на сегодняшний день почти там 93 тысячи людей подписалось. Но мне кажется, что если бы всего вот этого не произошло, если бы Света сидела, как сидят тысячи других женщин, никому неизвестных, и на нее не было бы обращено такое общественное внимание, скорее всего, рожать ей пришлось бы там, в колонии, и это было бы, конечно, гораздо хуже. Мне все-таки кажется, что польза была, и будем надеяться, что и будет от того, что Света не забывает.
В эфире утренней информационной программы «Свобода в полдень» была Ольга Калашникова, одноклассница бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Сегодня Верховный суд Мордовии принял решение отправить жалобу Светланы Бахминой об отказе в условно-досрочном освобождении на очередное рассмотрение в районный Зубово-Полянский суд. В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. Новый текст Конституции Российской Федерации опубликован и вступает в силу. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, заявил, что Россия занимает 3-е место в списке наиболее опасных для журналистов стран. Израиль утром в среду завершил вывод войск из сектора Газа. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», авторский выпуск Ивана Толстого. 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина. Предоскаровские размышления Бориса Парамонова. Новые музыкальные записи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас на очереди обзор центральных российских газет. Точнее, мы постараемся обратить ваше внимание на одну из наиболее интересных тем в сегодняшних газетах. Так, в Петербурге накануне выборов все чаще стали бояться шпионов, по крайней мере, ну, до шпиономании, наверное, еще далеко, но подробности нам расскажет Валерия Шабаева.
Но, тем не менее, о шпионских играх на муниципальном уровне сегодня пишет «Независимая газета». Так вот, питерские правоохранительные органы готовы вступить в бой с правозащитными организациями, экстремистами и иностранными спецслужбами, ибо, открывается цитата, «ожидается активизация деятельности правозащитных и общественных организаций, через которые иностранными спецслужбами финансируется экстремистская деятельность. Перед этими силами стоит задача набрать как можно больше мест на выборах в муниципальные советы, которые пройдут в городе 1 марта. Активности данных сил также способствует экономическая ситуация в 2009 году. Такое неожиданное мнение высказал начальник управления Владислав Петровский на расширенном заседании коллегии ГУВД Петербурга. Доклад начальника внимательно слушали губернатор Валентина Матвиенко и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Колебанов. Они не отреагировали на вот эти вот замечания и оценки докладчика. Ну, как полагает независимое, вероятно, приняли информацию к сведению. Ну, петербургские политики, между тем, особенно в том, что касается оппозиционного крыла, восприняли слова Петровского близко к сердцу. Лидер петербургского «Яблока» Максим Резник полагает, что подобное заявление должен скорее комментировать врач-психиатр. Петровский в городе, по его словам, это типичный представитель не правоохранительных органов, а репрессивных структур. Вместо того, чтобы соблюдать конституционные права граждан на высказывание собственной позиции, он всячески препятствует проведению совершенно нормальных мирных гражданских акций. Но позицию Максима Резника можно объяснить каким-то образом личной неприязнью к главному милиционеру города, который известен как сторонник жестких мер воздействия на несогласных. Это не может относиться к лидеру местного отделения «Справедливой России» Олегу Нилову. Он не имеет на что обижаться вот на этого человека. И, тем не менее, говорит, что серьезным иностранным спецслужбам едва ли были бы интересны муниципальные выборы в Петербурге. Но, с другой стороны, он рад тому, что милицейское начальство высказала заинтересованность вот в проведении этих выборов. Ну, а в чем дело? В том, что будет спокойная обстановка, может быть, создана для нормального подсчета голосов. Мнение политологов уже тоже высказывается. Дмитрий Перевязкин полагает, что такое заявление Петровского органично вписывается в общую концепцию власти, направленную на усиление правоохранительных органов в борьбе с оппозицией. И политолог вот привлекает внимание к тому обстоятельству, что государственные телеканалы в последнее время подробно освещают работу иностранных правоохранителей по подавлению акций протеста. Ну и считает, что в дальнейшем действия отечественных правоохранителей могут быть оправданы мировым опытом. Ну и еще на что независимые газеты обращают внимание. Аналитическое управление Госдумы подготовило справку, согласно которой массовые акции против повышения таможенных пошлин в Приморье подготовлены, кавычки открываются, определенными международными политическими силами, которые пытаются отделить от России Дальний Восток. Конец цитаты.
Небольшое предсказание. В конце января будет марш несогласных, анонсирует его. Так вот, наверное, силовики и несогласные получат дополнительные аргументы в пользу каждый в пользу своей точки зрения.
Безусловно.
Спасибо, Валерии Шабаевой. Сегодня она читала российские газеты. Вы слушаете «Свободу в полдень». Партия «Правое дело» сегодня сдает документы для своей официальной регистрации в Минюсте России. Создатели новой партии известны участием во многих партийных проектах правого толка. Эксперты толкуют такой факт и как залог хороших политических перспектив правого дела, и как признак того, что новая партия создается с санкцией властей. Каковы перспективы этой организации? Зарегистрирует ли правое дело? Об этом в материале Данила Гальперовича.
Подавая документы на регистрацию в Министерство юстиции России, партия «Правое дело» имеет все основания надеяться на благополучный результат этого шага. Создавали эту организацию люди, не раздражающие российскую власть настолько, чтобы она блокировала всю их политическую деятельность. Более того, «Правое дело» не обошлось без тех, кто в свое время по указанию Кремля образовывал как бы демократические партии для прямых кампаний против «Яблока» и «Союза правых сил». Некоторые бывшие члены СПС вошли в «Правое дело», скрипя зубы, но надеются, что из проекта вырастет что-нибудь путное. Один из таких политиков – член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин.
Собственно говоря, партия рождается тогда, когда она получает лицензию на участие в выборах или, как сейчас говорят, регистрируется. Это, знаете, как ребенок, да, вот можно рассуждать о том, что из него вырастет только при условии, что он вообще родился и может учиться ходить, есть, разговаривать и так далее, и так далее. Так и с партиями. То есть пока партия не зарегистрирована, она существует как вещь в себе. А когда она зарегистрирована, она начинает участвовать в выборах, а, собственно говоря, выборы и есть то, ради чего партии регистрируются. И вот первые выборы серьезные в этом году будут у нас в октябре у партии «Правое дело», в частности, парламенты ряда регионов российских, в том числе в Московскую городскую думу. И вот после этого я, например, смогу уже сделать какие-то более конкретные выводы. Думаю, что шансы и перспективы у нас есть, потому что получилось в свое время в 99-м году с Союзом правых сил. С тех пор, что называется, за одного битого двух небитых дают. Так что будем пытаться.
Однако многие наблюдатели полагают, что резоны у тех, кто до «Правого дела» состоял в Союзе правых сил или Демократической партии России, чисто практические. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, в частности, уверен, что региональные партийные структуры этих организаций – это налаженная годами социально-политическая сеть, которой не хотелось лишаться.
Я думаю, что ничего серьезного из этого проекта в результате получиться не может. Другое дело, что когда какая-то часть либеральных партий соглашалась входить в этот проект, то они исходили прежде всего из того, чтобы сохранить свою региональную инфраструктуру. И вот эту задачу они, в принципе, решают. Да? То есть, если в Москве ты всегда можешь найти уйму самых разных возможностей, помимо чисто партийной работы, то для многих регионов, если только партийный проект закрывается, то инфраструктура исчезает. Поэтому я понимаю поступок вождей СПС, которые согласились войти в этот кремлевский проект, как желание сохранить до лучших времен свою партийную инфраструктуру. А вполне возможно, что через полгода ситуация будет совсем не такой, как она выглядит сейчас, и тогда, сохранив эту инфраструктуру, они окажутся на коне.
При этом с изменением политической ситуации в России, допускает Николай Петров, «Правое дело» может выйти из-под контроля тех, кто на нынешний момент одобряет сверху ее существование.
Это большое заблуждение, и это перенос тех условий, тех моделей политического конструирования, которые были вполне работоспособны в докризисное время, в спокойное время, на ситуацию крайне неопределенную, когда ни у кого нет опыта и представления о том, как оно будет развиваться дальше. И в этом отношении вполне возможно, что, создавая какую-то политическую силу, как Кремлю кажется, абсолютно ему подконтрольную, неважно на каком фланге, это может быть Франкенштейн, это может быть националистическая сила, но это может быть и правая сила, которую сейчас создают в рамках «Правого дела». Да? А дальше, куда денутся кукловоды, как будут вести себя ниточки, которые сейчас, кажется, это все соединяют, это никому не известно.
Борис Надеждин идет дальше. Он говорит, что «Правое дело» не будет ждать перемены политической погоды, а активно поучаствует в ее изменении.
Партия «Правое дело» является не просто как бы таким, знаете, тем, кто ждет, какая будет погода. Партия «Правое дело», как и любая другая партия, одна из тех стихий, если можно так выразиться, которую эту погоду может создать или задать. Ветерок, да, пока слабый, пока вроде какой-то непонятный, но, знаете, большие ураганы тоже начинаются с легкого ветра.
Вопрос лишь в том, какие лозунги будут в центре того урагана, возникновение которого допускает Борис Надеждин. Кроме того, внутри самого «Правого дела» в его руководстве присутствует немало людей, у которых есть опыт исполнения пожеланий власти в любых ситуациях. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Московском окружном военном суде, где проходят слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, накануне начался допрос подсудимых. Соучастниками преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. За ходом судебного следствия следит наш собственный корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Судебное заседание началось с представления защиты и документальных доказательств, свидетельствующих в пользу подсудимых. В частности, адвокат Мурат Мусаев поставил под сомнение достоверность данных из детализации мобильных переговоров братьев Махмудовых и продемонстрировал, насколько легко можно было внести изменения в этот документ. После этого государственные обвинители обратились к председательствующему в суде Евгению Зубову с ходатайством о повторной детализации мобильных переговоров братьев Махмудовых, настояв на том, чтобы эти сведения были запрошены именно у компании мобильной связи, а не у ФСБ. Вдогонку к этому аналогичное ходатайство заявил и адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин. Оба заявления были удовлетворены. Вскоре после этого адвокаты заявили о намерении перейти к допросу подсудимых. Почти три часа на вопросы участников процесса отвечал Джабраил Махмудов. По версии обвинения, именно он участвовал в слежке за Анной Политковской, а 7 октября 2006 года привез убийцу к месту преступления и затем помог ему скрыться. Он заявил, что никогда не получал задания следить за журналисткой и участвовать в ее убийстве. Центр Москвы он знает плохо и не совсем представляет, где находится Лесная улица. Говорит адвокат Джабраил Махмудова Мурат Мусаев.
Это первый процесс, в котором я со своим подзащитным не репетировал его допрос. Так что он сказал то, что было у него в голове. Он мне рассказывал до этого, что вот ситуация, у тебя в голове есть какие-то факты, каких-то нет. Но в течение месяца тебя каждый день приводят в определенное место, бьют, оскорбляют, унижают, говорят, вот в соседней комнате твой брат плачет, а вон, видишь, под окнами твоя мать стоит, как тебе не стыдно. И ему пытаются вдолбить определенные факты, заставить его подписать документы, заставить подписать какие-то схемы. И вот на второй, на третьей неделе таких событий он говорит, мне в голове уже путалось, что я сам вспомнил, что мне вдолбили сотрудники милиции. Единственное, о чем я его просил перед допросом, пользуйся только чистой своей информацией. Та, которая тебе известна, которую ты наблюдал. Поэтому, к сожалению, в этом деле очень много не помню. Но, как сказал мой подзащитный, ни один из нас не вспомнит, что он делал 7 октября того года, если это не будет привязано к какому-нибудь событию, например, такому трагическому, как убийство.
Адвокаты семьи Анны Политковской тоже довольно долго расспрашивали Джабраила Махмудова, и, по мнению Карины Москаленко, им удалось наладить контакт с подсудимым.
Конечно, самые ключевые вопросы для нас были о том, не мог ли кто-то вслепую его заставить делать какие-то шаги, совершать какие-то действия без осознания того, что он делает. И он интересно отвечал на этот вопрос. И промежуточные выводы, мы тоже уже сделали. Но какие-то противоречия он пока не смог объяснить. Он сказал, что он сам открыт к тому, чтобы попытаться понять, где он находился, почему. Есть некоторые совпадения, которые мы сейчас даже не хотим до конца обозначать. Но пока он этого не сделал, пока он, наверное, этих данных не дал.
У участников процесса еще остались вопросы к Джабраилу Махмудову, но отвечать на них он продолжит в четверг. На сегодня в слушаниях объявлен перерыв. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Мордовии отменил сегодня решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении. Дело отправлено на новое рассмотрение, сообщил Радио Свобода адвокат Бахминой Роман Головкин. Бахмина осуждена на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в хищении имущества компании «Томскнефть» и уклонении от уплаты налогов. Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. В меморандуме Белого дома говорится о необходимости приостановить реализацию всех решений экс-президента Джорджа Буша до их изучения новым правительством. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, заявил, что Россия занимает третье место в списке наиболее опасных для журналистов стран. По данным организации, с 2000 года в России были убиты 16 журналистов непосредственно в связи с их профессиональной деятельностью. Осужден был только один убийца. Комитет шокирован убийством в центре Москвы правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Израиль утром в среду завершил вывод войск из сектора Газа. Они вошли туда около 3 недель назад в ходе операции против боевиков группировки «Хамас», которая была завершена в воскресенье. За 3 недели военной операции на территории сектора были убиты примерно 1400 палестинцев и 13 израильтян. В Косове через 11 месяцев после провозглашения независимости сформированы собственные силы безопасности. Правительственная российская газета в среду опубликовала новый текст Конституции России. Прежняя версия основного закона страны впервые увидела свет на страницах этой же газеты 25 декабря 1993 года. За 15 лет в Конституцию России вносились изменения лишь в связи с укрупнением субъектов федерации, число которых сократилось с 89 до 83. Партия «Яблоко» считает вердикт присяжных по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии кандидата в депутаты Фарида Бабаева крайне противоречивым.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий программы Виктор Резунков. О реформе российских вооруженных сил, о том, какими станут армии и флот в 21 веке, какое появится новое оружие в мире и к каким последствиям это может привести. Об этом беседуют военные эксперты. Подполковник, эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александр Проников и капитан второго ранга, главный редактор «Морской газеты» Александр Пылаев. Время гостей будет в эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:07 по московскому времени. А пока мы продолжаем программу «Свобода в полдень». 19 января в центре Москвы были застрелены корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов. Он представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым. Также вел другие громкие дела. И сегодня 4 депутатов Государственной Думы России выступили с инициативой внесения Думским комитетом по безопасности протокольного поручения в Совет Безопасности России и правоохранительные органы с запросом о ходе расследования убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и конкретных планах по предотвращению покушений на людей, чья профессия связана с защитой прав граждан. С подробностями наш корреспондент Карен Агамиров.
О необходимости этого протокольного поручения говорили депутаты из фракции КПРФ Олег Смолин и Виктор Илюхин, единорос Сергей Марков, представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Олег Смолин обратился.
Уважаемые коллеги, уважаемый Борис Вячеславович, я прошу Государственную Думу поддержать протокольное поручение Комитету по безопасности, связанное с политическим убийством адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в центре Москвы. Есть разные версии этого политического убийства. Кто-то говорит, что оно связано с делом полковника Буданова, кто-то говорит, что с Химкинским лесом, кто-то говорит, что оно связано с защитой антифашистов Станиславом Маркеловым. Мы не знаем, какая версия правильная, может быть, четвертая, но мы точно знаем, что Станислав Маркелов занимался политическими процессами, и это убийство есть акт политического террора. Ни в одной стране парламент против такого факта пройти не может. Прошу поддержать протокольное поручение. Спасибо.
Виктор Илюхин проиллюстрировал.
Уважаемые коллеги, последнее убийство прошло, к сожалению, убийство адвоката Маркелова, чуть раньше убийство прокурора Саратовской области, затем покушение на убийство председателя Самарского областного суда, свидетельствует о том, что у нас работники правоохранительной системы абсолютно не защищены. Я хотел бы присоединиться к поручению Олега Николаевича Смольна, и действительно, Комитет по безопасности должен запросить информацию сегодня, что делается конкретно для раскрытия этого преступления и что делается конкретно для обеспечения безопасности работников судебной системы и правоохранительных органов. Скажу откровенно, 20 с лишним лет проработал в органах прокуратуры, такого вопиющего цинизма мы никогда в своей практике не встречали и не видели. Что вообще происходит у нас? В человеческой жизни перестало чего-то стоить.
Сергей Марков сказал.
В последнее время мы видим волну покушений криминальных структур на представителей профессий, связанных с защитой прав человека. Это уже упоминавшиеся судьи, представители прокуратуры, это и журналисты, это и адвокаты. Это некоторая система проблема, поэтому я предложил бы Комитету по безопасности обратиться к Совету безопасности с тем, чтобы доложить о системе мер, которые предполагается предпринять в ближайшее время по этой проблеме.
Олег Шейн отметил.
Убитый 2 дня назад Станислав Маркелов, кстати, Борис Вячеславович, родной брат депутата 4-го созыва Михаила Маркелова, вы, Михаил Ильич, хорошо помните, мы отлично понимаем, что это политическое убийство, поскольку Станислав Маркелов вел именно политические дела, связанные и с экологической тематикой по Кимпинскому лесу, связанные и с помощью свободным профсоюзам, которым сегодня предлагает оказывать содействие и президент Медведев, связанные с антифашистскими делами. И, конечно, данное преступление должно быть обязательно раскрыто. Кстати, Станислав Маркелов в сентябре прошлого года помогал российской делегации на Европейском социальном форуме во время известного осетинского кризиса. Этот человек сегодня знаменит. Поэтому есть предложение принять протокольное поручение Комитета по безопасности, запросить Следственный комитет, не вторгаясь в оперативную работу, а предпринимаемых мер.
Председатель Государственной Думы Борис Грызлов отреагировал так.
Если есть необходимость, может быть, это протокольное поручение уточнить, сделать совместно. Ну, прежде чем мы его будем обсуждать, все четверо, наверное, посмотрят его и внесут. Безусловно, его надо будет поддерживать.
Протокольное поручение будет принято, а дальше, как обычно, ожидание позитивных перемен. Карен Агамиров, Радио Свобода из Государственной Думы России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Московские власти собираются использовать в качестве источника энергии канализационные стоки. Руководство крупного петербургского предприятия по производству молочных продуктов сократило треть работников. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Решение городского суда об отказе в проведении общественной экспертизы проекта Ленинградской атомной электростанции 2 оставлено в силе. На проведение экспертизы настаивает экологический правозащитный центр «Белона». Экологи намерены обжаловать это решение вплоть до Верховного суда. Москва. В ближайшие дни в столице заработает установка по извлечению газа из твердых фракций канализационных стоков и выработки электроэнергии. Об этом на международной конференции «Чистая вода» заявил московский мэр Юрий Лужков.
Включение в действие установки по извлечению газа из твердой части канализационных стоков и выработка довольно большого объема электроэнергии. Мы делаем установку в 5 мегаватт.
Петербург. Жалоба адвоката на незаконность обыска правозащитного центра «Мемориал» была удовлетворена судом частично. Судья согласился с тем, что в нарушение закона на место проведения обыска не был допущен адвокат. Поэтому суд признал, что конфискация была произведена незаконно, но при этом назвал проведение обыска обоснованным. При обыске следователь предъявил постановление, в котором в частности было сказано, что правоохранительные органы подозревают «Мемориал» в финансировании газеты «Новый Петербург». Москва. Следователи подмосковной прокуратуры проводят проверку по факту смерти двух воспитанников Запрудненской коррекционной школы-интерната. В понедельник днем в районе 93-го километра железной дороги Москва-Дубна железнодорожные рабочие обнаружили замерзающих мальчиков без верхней одежды. 12-летний Володя скончался до приезда медиков, 9-летний Сережа умер в больнице, куда его доставила скорая. Установлено, что днем ранее дети самовольно ушли из интерната. Оба мальчика были сиротами. Петербург. Компания «Юнимилк» опровергает информацию о планируемых сокращениях на заводе «Петмол» в Санкт-Петербурге. По информации пресс-службы, компания уже сократила с соблюдением всех норм трудового законодательства 37% сотрудников, около 300 человек, в связи с переездом на более автоматизированную площадку в промзоне «Парнас». Ранее сообщалось, что к маю 2009 года планируется сократить 300 из 800 работников. Москва. На 16 января в столице зарегистрировано 24,5 тысячи безработных. С начала года их стало больше на 2300 человек. На предыдущей неделе сведения о предстоящем сокращении 2028 работников предоставила 171 организация. На 2300 безработных стало больше с начала года и в Подмосковье, где безработными являются 28,5 тысяч человек. Почти каждый третий из них с высшим образованием. В областной службе занятости насчитывается требуется более 61 тысячи вакансий, прежде всего водители, сварщики и строительные рабочие. Новости Москвы и Петербурга, 21 января, Вера Володина.
Продолжается «Свобода в полдень». Как сохранить памятники деревянного зодчества в условиях экономического кризиса? Такой вопрос был поднят томским региональными и городскими властями на областном совете по сохранению исторического наследия Томска. В 2009 году в программе сохранения памятников архитектуры на ремонт почти 30 объектов было запланировано 280 миллионов рублей. Томские чиновники и общественники теперь ищут варианты, где в условиях кризиса найти такие деньги. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
В муниципальной программе по сохранению деревянного зодчества Томска 700 домов, уникальных памятников деревянной архитектуры. С 2009 года их планировали начать восстанавливать. Директор предприятия «Томск исторический» Николай Закотнов на первом после новогодних каникул областном совете докладывает губернатору, какими виделись перспективы реализации этой программы.
Что уже дает начальная реализация программы и позволит даваться в дальнейшем? Это сохранить исторический облик части районов Томска и массивный объект деревянного зодчества.
Сам ты в это веришь?
Вопрос, который задал Виктор Крест Николаю Закотнову, остался без ответа. Пессимизм томского губернатора разделяет и заместитель мэра Томска по градостроительству Евгений Паршута. Восстановить 700 памятников деревянной архитектуры – дело сегодня неподъемное.
Что касается количества, 701 объект, действительно, вроде бы как, это, конечно, очень большое число домов и... Если просто воспользоваться процедурой деления общего количества на нашу результативность в год, то это от 30 до 50 лет, в зависимости от ситуации, это, конечно, эти все здания мы просто потеряем при таких темпах.
Томские чиновники подсчитали, чтобы за 5 лет отремонтировать чуть больше сотни деревянных памятников архитектуры, нужно ежегодно 280 миллионов рублей.
Все программные планы основаны как бы на трех источниках. 70 миллионов областной бюджет планировалось в программе, 70 миллионов городской бюджет и 140 миллионов небюджетные средства. Итого ежегодно в объеме 280 миллионов или работы на 20-25 объектов необходимо проводить ежегодно. Ну, конечно, стоит отметить, 2009 год по инвесторам ситуация несколько ухудшилась.
Ситуация в 2009 году не просто ухудшилась, отвечает Николаю Закотнову томский губернатор Крес. Ситуация такова, что денег в бюджете на программу по сохранению деревянного наследия вообще нет.
Арифметика простая, 70-140. Если мы сумеем сохранить в этом году, то просто не медали даже, а очень ордена очень высокие надо давать. Пока на сегодня ни в городе, ни в области из бюджетов не просматривается. Мне иногда хочется вот взять ружье и стрелять. Потому что ну вы вот кроме бюджета вы вообще ничего не видите, не понимаете. За счет бюджета дурак сделали. Сегодня реалии, когда бюджет пока в тяжелейшем состоянии. Дай бог, справились бы мы, чтобы не пострадали бюджетники, заработная плата и так далее. Но и эти, и другие вопросы, их бросить просто нельзя.
Томск – единственный в стране город, где так настойчиво продолжают работу по сохранению деревянной архитектуры, говорит томский губернатор. В правительстве об этом знают, и Виктор Крес предлагает воспользоваться этим. Попросить денег у федерации можно, например, по 185-му закону. Это капремонт многоквартирных домов. Нужны и частные инвестиции, говорит заммэра Евгений Паршута.
Город должен создать условия для того, чтобы привлекались частные инвесторы. То есть каждый объект деревянного зодчества – это должен быть некий продукт, такой с хорошей степенью проработки. То есть город должен знать, что здесь должно быть на этом объекте. Это жилой дом останется, либо это будет кафе, либо это будет какой-то еще объект иного назначения. И уже по инвестиционному соглашению эти объекты или зоны передавать для дальнейшего инвестирования тем людям, у которых есть сегодня финансы.
Не согласны с нынешними действиями властей и общественники. Член губернаторского совета, общественный деятель Никита Кирсанов уверен, ни поиск инвесторов, ни денег в Москве не спасет деревянную архитектуру Томска, пока не будет четких правил игры.
Мне кажется, что вопрос, собственно, с восстановлением памятников деревянной архитектуры, с теми средствами, которые на них будут затрачены, сегодня вообще не является первоочередным. И те вопросы, которые сегодня необходимо как можно быстрее решить, они либо вообще с финансовыми затратами не связаны, а это в первую очередь организационные вопросы, ну, либо они не связаны с такими большими финансовыми затратами.
Эта программа, она не сохраняет деревянную архитектуру. То есть она сохраняет деревянную архитектуру, решая совсем другие задачи. Пока не наведен порядок, не утвержден регламент, не определена идеология сохранения того, все-таки сколько нам нужно, зачем нам нужно. Пока они, наконец, не выяснят, сколько в центре города деревянных домов. Вот, когда все это будет сделано, когда будет создан механизм привлечения инвесторов, только тогда инвесторов можно привлекать.
По мнению Никиты Кирсанова, многие уникальные деревянные ансамбли Томска сегодня разрушаются. В исторических зонах появляются краснокирпичники, уродующие лицо города. Вместо памятников архитектуры возводятся новоделы. Пока власть не определит четкой градостроительной политики в историческом центре Томска, деньги не помогут сохранить деревянное зодчество. Нужна политическая воля, а она в дефиците. И экономический кризис тут ни при чем. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 12:46. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии отменил сегодня решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении. Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. Новый текст Конституции Российской Федерации опубликован и вступает в силу. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, заявил, что Россия занимает 3-е место в списке наиболее опасных для журналистов стран. Израиль утром в среду завершил вывод войск из сектора Газа. В Косове объявлено о создании собственной армии. «Яблоко», считает вердикт присяжных по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии, крайне противоречивым. В центре Москвы вчера силы ОМОНа разогнали в антифашистскую демонстрацию. Задержано около 30 человек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Рубль подходит к завершению основной стадии девальвации, то есть резких падений курса больше не будет, обещают осведомленные люди. Фиат и Крайслер договорились о сотрудничестве. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Торги на российском валютном рынке в среду открылись заметным ростом курса рубля по отношению к доллару и евро. В результате стоимость бивалютной корзины снизилась до 37 рублей 10 копеек. Это более чем на рубль ниже максимума, отмечавшегося в начале торгов накануне. По мнению экспертов, продолжение роста курса рубля связано с сохранением недостатка рублевой ликвидности на межбанковском рынке. Российский рубль приближается к завершению основной стадии девальвации, и в будущем будут происходить лишь более слабые колебания обменного курса, причем в разных направлениях, сообщил помощник президента страны Аркадий Дворкович. С 11 ноября 2008 года, когда Центральный банк России начал проводить политику плавной девальвации национальной валюты, рубль потерял около 19% своей стоимости по отношению к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45. Центральный банк России не ожидает уменьшения объема частных банковских вкладов в 2009 году, заявил представитель банка Михаил Сухов. Он напомнил, что в октябре-ноябре прошлого года отток вкладов населения из банковской системы страны составил 370 миллиардов рублей. Однако в декабре ситуация изменилась, и уже наблюдался приток частных банковских вкладов – не менее 400 миллиардов рублей в течение месяца. Министерство промышленности и торговли России совместно с Министерствами экономического развития и сельского хозяйства намерено организовать мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Как сообщил представитель министерства, в перечень контролируемых войдут от 6 до 8 товаров. Итальянская автомобильная компания Fiat и американская Chrysler, акции которой упали до минимального уровня после сокращения продаж в 2008 году в США на 30%, подписали соглашение о сотрудничестве. Fiat получит 35% акций Chrysler, предоставив ей в обмен свои разработки в производстве небольших и экономичных автомобилей для их последующей продажи на рынке США. По условиям соглашения доля Fiat в уставном капитале Chrysler может быть расширена до 55%. В 2008 году общий объем продаж Chrysler, подавляющая часть которых приходится на США, сократился с 2,5 до 2 миллионов автомобилей. Продажи Fiat, сконцентрированные в основном на европейском рынке, увеличились примерно на 1,5% и составили 2,5 миллиона автомобилей. Курс доллара на сегодня 33 рубля 41 копейка, на 50 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 33 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 45 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 85 лет со дня смерти Владимира Ульянова Ленина. Вопрос, хоронить или оставить в мавзолее, до сих пор остается открытым. Согласно опросу ВЦИОМ, лишь 15% россиян хотят, чтобы пролетарский вождь оставался в мавзолее на Красной площади в Москве. Кое-кто из этих людей, а именно актив Коммунистической партии России, сегодня отмечают дату смерти Ленина возложением цветов к его мавзолею. А о том, как относятся к Владимиру Ульянову Ленину на его родине, в городе Ульяновске, а когда-то Симбирске, расскажет наш корреспондент Сергей Гогин.
Однажды в Ульяновск с концертом приехал лидер легендарной рок-группы «Uriah Heep» Кен Хенсли. Специально для него устроили экскурсию по музею-мемориалу Ленина. Я был свидетелем того, как долговязый стареющий рокер Хенсли, длинноволосый, в кожаных штанах, стоял в торжественном зале музея и созерцал большую статую Ленина. То ли ему было на самом деле интересно, то ли он, как вежливый англичанин, только делал вид, но в этой сценке я тогда почувствовал какой-то, если не исторический, то эстетический диссонанс. Рок-музыкант, представитель капиталистического мира, рассматривает памятник человеку, который хотел этот мир похоронить, вместе с рок-музыкой, которая тогда еще не существовала. Заведующая домом-музеем Ленина Татьяна Брыляева рассказала мне, как однажды ей довелось провести экскурсию по музею для музыкантов хэви-металлической группы «Коррозия металла».
Они вошли так шумно, развязанно, и постепенно даже перестали разговаривать между собой и стали прислушиваться к экскурсии и уходили уже из музея молча.
Дом-музей Ленина находится в деревянном двухэтажном доме, где семья Ульяновых прожила 9 лет. В советское время, когда путешествие по Волге на теплоходе стоило не дороже 80 рублей, в Ульяновск приезжали толпы туристов, которые хотели увидеть дом, где жил Володя Ульянов.
Конечно, посетителей стало намного меньше. Если в начале 70-х годов музей посещало 500 тысяч человек в год, в 80-е в перестройку 250 тысяч человек, то в начале 90-х посещаемость упала ровно в 10 раз, но когда жизнь стабилизировалась, посещаемость выросла до 30 тысяч.
Ульяновск был и остается родиной Ленина. Его имя все еще можно считать брендом этого города. Но является ли сегодня имя вождя мирового пролетариата всероссийским брендом? Руководитель Ульяновской региональной организации КПРФ Александр Кругликов уверен, что является, ссылаясь при этом на итоги телевизионного проекта «Имя России».
При всех «но» Владимир Ильич Ленин занял 5-ю позицию. Причем в этом голосовании принимала участие в основном молодежь.
Как и другие коммунисты, Александр Кругликов против захоронения тела Ленина. Недавний опрос ВЦИОМ, показавший, что 2/3 россиян выступают за то, чтобы предать тело Ленина земле, коммуниста не убеждает.
Мы прекрасно знаем, что мавзолеи существуют во многих странах мира, не только, причем социалистических. Мавзолеи захоранивали и в царской России. Это Николай Иванович Пирогов, знаменитый хирург, педагог. Захоронение в склепах, но возьмите лавру Киево-Печерскую, там мощи на обозрение выставлены.
Настоятель Свято-Троицкого храма в городе Барыш Ульяновской области отец Игорь Ваховский сравнивает мавзолей на Красной площади в Москве по его архитектуре с языческим зиккуратом, на котором приносились жертвы. Священник напоминает, что с точки зрения христианина всякий человек после смерти обязан быть предан земле, в том числе и Ленин.
Для некоторой категории людей он стал идолом. Я считаю, что как могильник надо прекращать вообще Красную площадь. Мощей море в православном мире. Но они в течение веков, прежде чем объявлены быть святыми, прошли проверку временную на то, что от них исходили чудеса. Вот в чем дело.
Заведующий домом-музеем Ленина Татьяна Брыляева предлагает прислушаться к мнению родственников Ленина по линии его брата Дмитрия Ульянова.
Против того, чтобы Ленин оставался в мавзолее, была Надежда Константиновна Крупская, его жена. Но тогда к ней никто не прислушался. Сейчас живы родственники Владимира Ильича. Это племянница Ольга Дмитриевна Ульянова и внучатые племянники. Они против такого поспешного решения сейчас. Если говорить о христианских традициях, то тело Ленина находится на глубине 2,5 метра, что соответствует христианским канонам. Кроме того, Красная площадь – это место захоронения только красных вождей. И вот идея перенесения останков является, мне кажется, как раз не христианской.
Молодые люди, которых я встретил около одного из торговых центров города, относятся к большинству россиян, которые предлагают похоронить тело Ленина.
Мы живем все-таки в христианской стране. По традициям, по религии все-таки положено, чтобы тело было упокоено. Все-таки надо его похоронить. И аура, может быть, создается какая-то нехорошая, поэтому...
Тем более человек может также на кладбище приходить, да, и поклоняться, как вы говорите. Не там смотреть, а именно на кладбище цветы также приносить и вспоминать. Память там никуда не исчезнет.
Тему захоронения останков вождя иногда увязывают с темой возвращения Ульяновску его исторического названия Симбирск. Весной прошлого года мэр Ульяновска Сергей Ермаков обратился к горожанам с таким предложением.
Если мы увидим большинство против, значит, это затея не прошла и не надо этим больше заниматься. А если наоборот?
В марте того же года Центр социологических исследований при областном правительстве опросил 900 жителей Ульяновска. И выяснилось, что 64% опрошенных против идеи переименования города. Сегодня тема переименования Ульяновска в Симбирск, кажется, заглохла. Видимо, надо подождать, пока захоронят тело Ленина, и посмотреть, как это отразится на городе, где он когда-то родился. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Речь пойдет об убийстве Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Журналисты, коллеги и коллеги-адвокаты, обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Почкин, адвокаты Магомед Абубакаров из Грозного и Василий Калинин из города Костромы, представители Института верховенства и права, которым руководил Станислав Маркелов. Вот с ними будет беседовать Елена Рыковцева в программе «Час прессы» на радио «Свобода» в 13:07 по московскому времени. Мы же желаем всем удачного дня, слушайте Радио Свобода и побольше нам всем позитивных новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обама произнес 35 слов присяги, положив левую руку на Библию.
В день инаугурации Барака Обамы над мэрией Лондона развивается американский флаг.
Зачем мы содержим эти огромные штаты, милиции, ФСБ?
Косовские силы безопасности были созданы ровно полночь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.